Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Марк Юрьевич Ульянов. Доброе утро. Сегодня мы продолжим разговор о самой древнейшей китайской истории. Мы уже поговорили о том, как там все развивалось в неолите. Выяснилось, что современная археология сделала прорыв буквально в понимании этого периода. Поговорили о том, что в целом это такой двуединый центр, и основное содержание вот этого древнейшего периода — это взаимоотношения носителей аустрических языков и сино-тибетских языков, которые чуть попозже туда пришли. Вот. И сегодня мы будем говорить о возникновении государственности в этом регионе. С чего лучше начать? Наверное, да, надо вкратце вот как бы описать, что там было.
Хорошо, да, мы только что вспомнили, о чем говорили в прошлый раз, и важно еще раз напомнить о том, что сейчас действительно, ну, во-первых, хороший информационный повод вспомнить о древней китайской истории — это завершение издания десятитомного проекта по истории Китая, и, в частности, выход вот нашего тома, посвященный ранней древности. И сказать, что действительно благодаря усилиям китайских археологов, в первую очередь, и вообще историков, изменилось информационное пространство. И вот, наконец, количество находок, которое было сделано за течение всего 20 века, оно перерастает в новое качество. И поэтому хотим мы того или не хотим, но сейчас мы переживаем такой важный момент, когда меняется сама парадигма, само представление о том, как, с чего начинается и как протекает древнекитайская история. И действительно здесь ключевая идея о том, что Восточная Азия — это полицентричный регион. Да, и отличие от предыдущих представлений, да, заключается в том, что теперь мы четко знаем, где находятся отдельные культурные центры, которые вносили свой вклад в формирование того, что мы сейчас называем китайской цивилизацией. Это был не один и не два центра, это было 6 отдельных историко-культурных зон. Да, и вот история древнего Китая, вообще средневекового и даже современного, это история взаимодействия народов и культур, которые там располагаются, которые там возникли. Но при всем при этом действительно регион двуедин, да, и вот его северная часть, лежащая в зоне умеренного климата, бассейн Хуанхэ, южная часть, субтропики, бассейн Янцзы, они представляют некий исторический феномен, который породил огромное количество интереснейших последствий, которые, может быть, и отличают Восточную Азию от других исторических регионов.
И тут, кстати, надо... Мне кажется, это такая важная интрига, что раньше всегда как-то, как это сказать, с теоретической точки зрения было не очень понятно, да, почему возникло в умеренном климате государство у них там в Китае, хотя обычно везде возникает субтропическом. И тут как раз в течение последних там десятилетий мы выяснили, что действительно было более древние центры государственного образования вот там, в субтропиках.
Действительно, да, благодаря вот находкам, начиная с 80-х годов прошлого века, все стало на свои места. И надо напомнить, и когда мы говорим о древнекитайской истории, обязательно помнить о том, что мы имеем дело с живой традицией. Да, поэтому наше все-таки востоковедение, изучение Древнего Востока, оно основано на изучении цивилизации, культуры Месопотамии, да, бассейна Нила, Сиро-Палестинского региона, и там чаще всего, практически во всех случаях, культурная традиция прервалась. Uh-huh. И то же самое можно сказать и об античности, да, и сейчас нет на земле потомков древних шумеров или даже древних ассирийцев, которые бы писали бы о своей истории, которые бы занимались ее изучением, которые бы имели там свои этнические государства, и даже нет, извините, древних греков, древних римлян, да, современные греки, итальянцы — это уже другие народы, и их, у них нет такой связи с своей древностью, которая есть у китайцев. И вот на протяжении всех этих столетий китайская история действительно внутри китайской культуры формировала свое видение древности. Оно очень сложное, очень такое многоплановое. И одна из особенностей, о которой я уже говорил, это сохранение мифических представлений, мифического мышления. И оно сохраняется, и сохранялось и в Средние века, и отчасти сохраняется в мышлении историков и современности. И поскольку китайские историки тоже пишут, и сейчас очень много пишут на английском языке, то не случайно наиболее продуктивным все-таки является работа востоковедов, китаистов, которые знают, да, Китай и китайскую культуру. И вот в этом плане, в рамках этого мифического мышления действительно существовал некий единый центр, да, и он был связан с центром империи, которая возникает в конце древности, в третьем веке, да, и она находится именно в бассейне реки Хуанхэ. И вот эта имперская модель, модель поздней древности, она окрашивала и все представление о ранней древности. Поэтому действительно это существовала так называемая нуклеарная, если говорить научным языком, но точнее моноцентричная модель формирования, развития и формирования китайской цивилизации, связанной вот с центрами в бассейне Хуанхэ.
И переломить, видимо, это сложно было, очень
представление. Было очень сложно. Да? Она закладывается в глубокой древности, существует столетиями, да, причем Китай развивается так, что все-таки имперские, да, периоды, они очень длительные, да, длятся тоже несколько столетий, и одна империя сменяет другую, и там это модель, она только становилась все более прочной, и именно эта модель и была положена в основу идеологии этой империи. Да? И действительно, да, вот говорили о том, что были такие мифические божества, да, пять владык или пять императоров, начиная с желтого императора. И желтый император в свое время, это миф, да, он побеждает южного огненного императора Янди, которому поклонялись в бассейне Янцзы. И современные ученые даже высчитали, когда происходила эта мифическая битва, да, ну и так далее. И вот все это оказывало очень большое воздействие и сохранялось даже в научной литературе. Сейчас картина изменилась. А сейчас-то уже никто так не думает.
Как вот она сейчас выглядит, современная научная картина? Вот именно история возникновения первого государства на территории Китая.
Мы относим его к раннему бронзовому веку. Да? И здесь я уже говорил, что в настоящее время на территории Восточной Азии пока энеолит или медный век не выделяется. Нет находок меди. Есть находки уже бронзовых изделий. И вот это время где-то середина третьего тысячелетия до нашей эры, то есть 2500 примерно. И вот здесь первые находки бронзовых изделий и современные представления о государствах археологически, они вот совпали, поэтому сейчас можно говорить о возникновении государства уже точно в середине третьего тысячелетия. Но специалисты делают еще оговорку, да, что вот ту картину, которую мы видим к середине третьего тысячелетия, она уже очень сложная, поэтому есть все основания думать, что государственная структура и вот его прототипы возникают еще раньше. Да, и это может быть и начало третьего, а может быть, конец четвертого тысячелетия.
Чтобы примерно так связать, ну, все время хочется чем-то таким хотя бы, ну, понять, какую-то параллель провести. В 28 веке, если мне память не изменяет, построена пирамида Хеопса, начали строиться пирамиды. А это 25-й век.
Ну, совершенно
точно.
То есть
чуть-чуть попозже после Египта.
То есть считается, что действительно Египет 3100-й примерно нулевая династия, а сейчас некоторые египтологи считают, что государство возникает еще раньше, герцейскую культуру, то есть 3300. Вот это такая точка отсчета для Западной Европы, для Ближнего Востока. А здесь пока мы говорим о середине третьего тысячелетия, как о более-менее надежных, да, датах.
А что мы видим? Понятно, что нет письменности, точнее, там, письменность-то уже была, она развивалась, но таких вот нарративных письменных источников нет. Что мы видим по археологии? Как мы понимаем, что возникло государство?
Да, у нас три больших зоны, да, это Нижний Янцзы, это Средний Янцзы и Шаньдун. Нижний Янцзы — это хорошо известный сейчас всем район, озера Тайху, прекрасные совершенно места, город Суджоу, китайская Венеция, да, всем известен Шанхай, город Ханчжоу, например, да, вот западное озеро Сиху и так далее. Вот это по нынешним представлениям и стало местом, где возникает и формируется самая ранняя очень мощная государственная структура. Они соотносятся с культурой Лянчжу, которая была выделена еще в довоенное время. Вот, уже тщательные раскопки проходили в 80-е и 90-е годы. И действительно есть памятник, наверное, самый важный здесь, это Мо Цзяошань. Да, он находится к югу от озера Тайху, от города Суджоу. И там, в общем-то, он очень хорошо раскопан. И там реконструируется такое классическое государство, которое, ну, условно, в кавычках, но можно соотнести с государствами номового типа, номы, да, области. Греческое слово, которое выделяют и в Древнем Шумере, и в Египте. И вот на территории Нижней Янцзы выделено сейчас по археологическим таким свидетельствам, ну, порядка 18 таких номов. То есть это 18 скоплений памятников, в которых есть своя иерархия, в которых есть явно выделяемый политический центр. Да, вот Мо Цзяошань самый мощный, самый яркий, самый хорошо раскопанный. А есть вот, столица, да, внутри нее есть дворцовая зона и некоторые предместья, да, их окружают сельские поселения, а потом вот какие-то пустые пространства, да, или...
То есть это получается у нас, мы просто видим возникновение нескольких городов, 18, да, по-моему, сказали, и какой-то главный, да, то, что мы можем назвать столицей.
Ну, город — это особый термин, да, он требует пояснений. В данном случае можно говорить о политическом центре, да, с очень четко выраженной такой дихотомией, оппозицией, да, противопоставлением. А центральная его часть, дворцовой, сакральной части, да, где находится, живет... Да, локализован носитель высшей власти. Он же одновременно, да, и ключевая сакральная фигура. И вот оппозиция, да, предместья и деревня. И вот в Мо Цзяошань сейчас в течение десятилетий, да, наконец вот эта мозаика постепенно собирается. Здесь надо сказать, что в Китае очень сложно проводить раскопки на больших площадях, поэтому археологи работают в очень тяжелых условиях. История китайских раскопок — это история перестройки какого-нибудь завода, какого-нибудь квартала.
Тут у нас сейчас
очень
так же спасательные раскопки.
Да, проведение трубопровода, там, ремонт свинарника какого-нибудь, и даже лучше не говорить. Но вот сейчас эта мозаика собирается, да, и мы что видим? Там миллион квадратных метров, да, огромная стена, 7 метров высотой. Причем ее элементы... конструкция инженерная, да, очень сложная, она сравнительно тонка, да, то есть вот не 20 метров в основании, а где-то там около 10. Внизу, да, использована очень сложная дренажная система, которая используется и сейчас народами субтропического климата, потому что дожди постоянно, да, и там вот вложены булыжники, да, и вода протекает между ними, она, стена не оседает в силу этого. А, и внутри вот Мо Цзяошань колоссальный комплекс, да, это выровненная платформа, да, на холме с почти правильной прямоугольной формой, да, это явно искусственно происходило выравнивание, и на ней очень четко вот реконструированы археологами платформы, на которой находился дворец, где жил царь, и, видимо, храмовые сакральные сооружения. Да, и что очень важно, рядом с Мо Цзяошань найден комплекс погребений царей, а вот по ту сторону реки, да, это очень важно, другое сакральное пространство, и в предгорьях там явно находится комплекс тоже погребальный, вот, либо царей, либо жрецов, да, и вот это противопоставление... Тоже мира живых людей и мира мертвых, она тоже очень четко говорит о том, что это очень сложная социальная структура и с очень высокой степенью развитости и общества, и, главное, духовной культуры, верования, религии. Да?
А сколько там, социальная структура. Мы можем сказать, сколько там вообще народу, населения вот этого центра?
Я не беру сейчас говорить о цифрах, но можно сказать, что на территории вот этого государства, которое мы называем по памятнику, Мо Цзяошань, царство Мо, например, там насчитывается около 40 деревень, да? То есть вот посчитайте, если там в каждой деревне живет, скажем, 5 тысяч человек.
Если деревенька 5 тысяч человек.
Но мы помним, что это субтропики, что это рисоводы, да, люди, которые живут оседло на одной территории очень длительное время. Рис это позволяет, им не надо постоянно переселяться, здесь нет этого переложенного, да, земледелия. Здесь не надо ничего оставлять под пар, грубо говоря, да, и прочее. Вот. И рис собирается 2, а то и 3 раза в год, да, это исключительно стабильный, очень надежный. Это не привычная нам зона рискованного земледелия, да, это зона такого стабильного вот, земледелия. Поэтому демографические ситуации там с самого начала достаточно такая, численность людей очень большая.
А что-то про социальную структуру этого общества мы можем сказать?
Ну, речь, если говорить с точки зрения такой исторической теории, то речь, видимо, идет о ранних государствах, да, поэтому здесь еще структура достаточно проста. Мы четко видим разделение высшей знати, да, то есть это вот, царь и жрец, и простое население, да, вот, простые люди, крестьянство. И было ли между ними вот в этом, в третьем тысячелетии какая-то еще прослойка, средняя знать или тем более чиновничество, то есть люди, которые выполняют какие-то, да, служебные обязанности, в настоящий момент говорить пока сложно. Но, в принципе, археология чем хороша, да? Есть керамика, и керамика очень четко привязана, локализована к месту проживания людей. Есть городская керамика, да, есть дворцовая керамика, есть деревенская керамика, есть керамика таких сел, да, крупных деревенских поселений, которые находятся между городом, вот, или сакральным центром столицы и простой деревней. Поэтому вот, судя по этому, если в совокупности рассматривать сведения о поселениях, да, и вот о керамике в первую очередь, то можно говорить о том, что структура уже начинает усложняться. Но в целом надо подчеркнуть, что это субтропики, там основа социальной структуры составляет рисоводческая община, это свободные общинники, которые живут достаточно автономно и самостоятельно, которым, в отличие от крестьян умеренного климата, не нужно опираться на государство. Да, об этом тоже еще впереди нужно будет сказать. Поэтому здесь, как и везде, на юге Восточной, в Юго-Восточной Азии, между государством, управлением и общиной прослойка будет очень тоненькая, очень мала. Вот такие представления.
А насколько сложная у них, скажем так, бытовая, культурная жизнь в этот момент? Мы что-то видим там по археологии?
Да, здесь действительно есть у нас дворцовая и сакральная керамика, то есть та, которая используется в ритуалах, да, то есть связанные с поклонением божествам. И есть вот находки, которые подчеркивают или показывают жизнь простого крестьянина. Здесь надо сказать, что деревенские памятники раскапываются очень давно, и у них есть своя предыстория еще, культура более раннего, неолитического времени. И там действительно мы видим, что это свайно-столбовые конструкции, дома на сваях, да, которые типичны. Здесь очень хорошо в этом климате сохраняются элементы деревянной постройки, и, как ни странно, сохраняются две вещи. Это заборы большие, вот, и это колодцы. Да, колодцы уже сами по себе глубокие, они, как у нас, вот, обложены там деревом, да, так. Сохраняются в большом количестве, ну, некоторые орудия труда, да, и здесь мы уже видим такие сошники, достаточно сложные вещи, да, из камня в основном, из кости, да, сохраняется орудие труда. А керамика достаточно разнообразная, и здесь надо подчеркнуть наличие триподов, да, это такие специфические сосуды на трех ножках, которые были исключительно удобны для приготовления риса. Да, и вот как раз типичный или этнический сосуд южан, он будет очень хорошо отличаться от сосудов, которые будут связаны с, уже с возникновением предков китайцев на Великой Равнине. Но там, на севере, будет двучастный сосуд. Он будет создавать комбинацию трипода и такой большой, большого котла. Да? Вот, эти элементы. Очень важно свидетельство религиозной жизни, да, например, это явно храмовые сооружения. Из погребений царей и жрецов мы видим комплекс ритуального облачения, естественно, да, ткани, циновки и прочее не сохранилось, но сохранились очень изысканные, богатые украшения из нефрита, да, подвески различные, и комплекс атрибутов высшей власти. Я об этом уже немного говорил, напомню, что это большие диски нефритовые, да, это такие параллелепипеды, цуны, это топоры, Вот, но очень богатые такие подвески, да, разнообразные. И навершие либо головных уборов, либо гребни, которые втыкались в прическу. И вот на всех на них изображено как раз одно очень унифицированное изображение божества, да, Лянчжу.
И, антропоморфное, насколько
антропоморфное, да, с такими четко выраженным изображением глаз больших, таких рта, носа. Вот, и иконография, что надо подчеркнуть, устоявшаяся, очень четкая, сложившаяся. И вот на этих нефритовых изделиях резьба очень тонкая, да, гравировка просто ювелирная, да, что тоже, скорее всего, свидетельствует о использовании уже металлических.
А это говорит о каком-то, во-первых, о единой религии для этого района, а во-вторых, о каком-то, может быть, монотеизме, если мы говорим постоянно одно и то же антропоморфное существо.
Ну, здесь, если говорить о вопросах верования, да, очень важно подчеркнуть, что все-таки такой народный пласт, который объединяет все историко-культурные зоны, и южные в том числе, это культ предков. То есть все, да, от царя до простого крестьянина исповедовали или почитали своих умерших предков. Это и сейчас в этих районах остается, да, основной верой, основным верованием. Просто если говорить о царях, то она, эта форма верования или культ, принимает вид государственной религии. Да? И царь, будучи царем, носителем светской власти, он одновременно становится и жрецом, да, предстоятелем этого культа почитания своих предков, то есть царей, которые правили до него. Они становятся богами-покровителями этого государства. И в современной Восточной и Юго-Восточной Азии следы этого культа очень часто мы видим на примере создателей современной КНР или Вьетнама, да, например. Вот, но это другая тема. И действительно, поскольку речь идет об единой государственной культуре, которая охватывает эти три области, то иконография божества устоявшаяся и на Нижней, Средней и на Шаньдуне мы видим изображение практически того же самого божества. Да, и действительно можно говорить о том, что в рамках этой южной части Восточной Азии в раннем бронзовом веке складывается единая модель государственной культуры, основанная на единой идеологии и единой системе верований. Но здесь надо подчеркнуть, что это религия верхов, да, это религия царей, которая позволяет или помогает формировать им государственные структуры. А у людей, помимо культа предков, остаются анимистические верования. Да, это поклонение духам различных природных объектов, да, духам рек, например, вот феи, реки, Лоо, там, это из более поздней истории. У каждого холма, у каждой реки, рощи, горы, да, есть свой дух-покровитель, и он становится тоже объектом почитания.
А в чем вот, скажем так, в чем была сила этой государственности? Я имею в виду, в чем было, ну, то есть, на что она опиралась? Зачем было нужно государство? Потому что, да, когда мы говорим про Египет, понятно, что там сложная система орошения, нужно было поддерживать эту систему каналов, и это требовало, ну, объединить по длине весь Египет, по длине Нила. А здесь-то что? Что двигало?
Здесь, я думаю...
Рисоводы-то, чего, они копаются там у себя, им не нужно?
Законы создания государства, они, я думаю, едины для всех обществ. И здесь мы видим, ну, ту же самую ситуацию. Общество развивается, количество людей увеличивается, да, и для того, чтобы они жили друг с другом и могли развиваться и дальше, требуются какие-то надобщинные структуры, их хотя бы экономическая и политическая координация их деятельности. Но здесь есть еще очень важный момент, который тоже сближает и с Месопотамией, и с Египтом. Это необходимость ирригационных и, ну, ирригационных в основном работ на больших ровных, равнинных пространствах.
Да, то есть все-таки нужно было.
В бассейне, да, в бассейне озера Тайху. Я уже говорил, что в неолите ранние земледельцы живут в предгорьях, да, в бассейнах небольших, в руслах небольших рек. Да, и вот по мере развития общества, по мере развития технических возможностей, они постепенно опускаются и заселяют эти равнины. Но на равнине увеличивается численность населения, да, у них увеличиваются возможности, но для этого нужно строить дамбы те же, да, строить огромное количество каналов, запруды, прудики и так далее.
И всю эту работу надо координировать.
Да, и все это требует координации. Кроме того, вопрос защиты, да, потому что одна из функций высшей власти — это еще и защита, и здесь тоже вот в горах существуют периферии, да, это родственники этих народов, но живущих в предгорьях и в горах, которые сохраняют свой иной образ жизни, да.
Хорошо. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим о возникновении первой государственной территории Китая. Вернемся после новостей. Никуда не переключайтесь.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Марк Юрьевич Ульянов, и мы говорим о возникновении первого государства в Китае. Вот разобрались, как там это Нижний Янцзы произошло, и как дальше потом распространялась вся вот эта организационная культура, скажем так.
Ну, здесь стоит сказать, напомнить о том, что в этническом отношении жители Нижней Янцзы, да, принадлежали к предкам аустро-азиатских народов, видимо, предков юэцев. Юэ — это Вьет. Да? А распространяется на соседние территории, ну, средняя часть Янцзы — это район озера Дунтинху, бассейн реки Ханьшуй, северного притока, территория будущего царства Чу. Вот здесь жили предки современного народа Мяо или само название Хмонга. И вот здесь выделена тоже культура ранней бронзы, это шэцзяхэ, которая дает и крупные городские центры, да, дает тот же набор нефритовых атрибутов высшей власти. И схожие формы письма, да, те же изображения божества. И средний Янцзы интересна тем, что в конце раннего бронзового века ее влияние распространяется и на южные притоки бассейна реки Хуанхэ. Да, и, по всей видимости, в это время предки хмонгов живут значительно севернее, чем в настоящее время, и заселяют и район южных притоков Хуанхэ, это река Ло, и очень известные сейчас, в том числе нашей стране, Суншаньское Нагорье. А известно оно тем, что там находится монастырь Шаолинь, который, в общем-то, да, располагается в одном из древних сакральных центров.
То есть в целом можно сказать, что цивилизация государственности, она так распространяется по долине реки Янцзы туда вот вглубь континента и на север так потихонечку, да?
Да, по в руслу реки Янцзы, видимо, и на Средней Янцзы, и на Верхней Янцзы. Это территория современной провинции Сучуань, где в районе города Чэнду среднего, да, формируются предшественники известной очень культуры бронзового века Сан-Синдуй. Это тоже, то есть, таким образом можно действительно говорить о всех долинах, расположенные на Нижней, Средней и Верхней Янцзы. И здесь нельзя тоже снять со счетов и Шаньдунский полуостров, да, и территории, которые находятся по периферии Великой Китайской равнины. Да, я уже говорил о том, что в неолитические времена там была вода, был пролив, и вот к этому времени, к 2500 году, пролив уже почти полностью затянулся, там начинают формироваться и почвы, да, и вот постепенно и Великая Китайская равнина тоже заселяется. Но заселение Великой равнины — это уже вопрос следующего периода, Среднего Бронзового века. Поэтому мы можем вот четко говорить о трех центрах: Нижняя, Средняя Янцзы и Шаньдун. И вот Шаньдун сейчас один из самых интересных и сложных районов, потому что совершенно очевидно, что в его восточной и центральной части жили предки современных аустронезийских народов. Да? Это, соответственно, предки жителей Филиппин, Индонезии, Малайзии.
Ну, то есть туда больше, на юг. То, что
аборигенного населения Тайваня. Да, возможно, это было первое население Японии. Аустронезийские народы. И вот сейчас-то более-менее уже точно, но, естественно, да, это все еще научная гипотеза, можно говорить и о центрах формирования аустронезийцев, что тоже очень важно. И вот шаньдунцы или восточный И в китайской традиции, это, вероятнее всего, их можно связать с предками аустронезийских народов. И вот такова ранняя бронза. Здесь надо сказать о письме обязательно.
Угу.
Да? И действительно, на территории распространения культуры Лянчжу и в других центрах мы видим четкие свидетельства письма. Это надписи на керамике в основном, потому что керамика, ну, хорошо сохраняется. Возможно, уже в это время для письма использовался бамбук, бамбуковые планки, но этот материал сохраняется очень плохо. Самые ранние находки относятся к периоду борющихся царств. Это пятый, наверное, век до нашей эры.
Угу.
А здесь даже на территории государства Му, там вот распространение культуры Лянчжу четко выделяет несколько видов письма. И вот одно из них — это так называемый рабочий термин «уйеское письмо».
Uh-huh.
Это явно иероглифическое письмо, но которое писалось явно по горизонтали, и у ней своя графика. Она отлична от привычной нам современной иероглифики, которая состоит из черт. Вот она состояла из таких сливающихся, замкнутых линий, да, дуг, полудуг. И выделяется несколько видов письма, так называемые замкнутые, то есть которые образуют такой округлый контур, да, и это геометрическое письмо. И современные китайские ученые, несмотря на единичный характер этих находок, предпринимают попытки их дешифровать, прочитать. Угу. И вот известный сосуд из Чанху, это горшок, на внешней стороне которого было нанесено 4 иероглифа. Он был прочитан несколько версий, и вот опираясь на иероглифику уже времен Шан, 13 века до нашей эры, вот было прописано, что там кто-то напал на какое-то племя, видимо, или на народ.
Это вот да. Прям вы меня подвели к этому вопросу. То есть да. Я правильно понимаю, что несмотря на то, что мы наблюдаем эту письменность там чуть ли не с 5-го тысячелетия до нашей эры,
Сейчас уточню, да.
Да. Как она развивается. А пока нам, для нас она еще немая. То есть она не дает нам какой-то там информации о политической истории, да еще да. о чем-то. То есть мы просто видим это, прочитать пока еще не можем.
Ну, совершенно точно, да. Потому что дешифрованное письмо, одно относится все-таки уже к шанскому периоду. Это государство Шан, напомню, 1300-1027 годы до нашей эры. Вот первые надписи датируются примерно середины 13 века. Да, это до нашей эры правлением шанского монарха Вана Уди. А здесь ранние формы письма, и имеющие разную графику, и еще есть вот, да, много вопросов, и все это единичные находки. То, что это письмо, уже не вызывает сомнения. Да?
Угу.
Но прочитать можно лишь тогда, когда есть две вещи, да, мне кажется. Напомню просто. Это архивы, то есть большие коллекции, да, и желательно билингвы, или, угу. как в случае с прочтением египетских или ассирологических, да, клинописных надписей, это даже три и квадро.
Угу.
То есть надписи на двух, трех или четырех языках.
Угу.
Да, вот здесь пока... кроме известной билингвы из Лунцзючжуана, это 1900-1800 год, других билингв нет. Но ее особенность заключается в том, что она очень короткая, и вот иероглифы, которые действительно близки по написанию к Шан, они не прочитаны, потому что эту билингву составлял носитель явно южной традиции, у него очень хорошо выписано вот это уйвески надписи, а иероглифы явно он как современный иностранец просто пытался копировать, поэтому у него черточки в разную сторону разлетаются, и вот по ним прочитать сложно. Но факт наличия билингвы как раз в районах между Нижней Янзы и Шаньдуном, он очень показателен, он говорит о том, что действительно это близкие, но разные народы, и что вот, видимо, на Шаньдуне это как раз и складывается или находится один из основных источников прочитанной письменности шанского времени, да, вот состоящий именно из коротких черт.
А вот смотрите, мы говорим всю дорогу о том, что, собственно, государственность возникла туда, южнее, на Янзы, там, где, собственно, жили носители аустрийских языков. Но современная государственность китайская, она ведет себя как раз от сино-тибетцев, от вот этих хуася, которые жили туда посевернее, на Хуанхэ. Как, собственно, произошла вот эта передача эстафетной палочки? Они там кто-то кого-то завоевал? Как это все случилось?
Это очень важный вопрос, это уже история история среднего и позднего бронзового века. Да, напомню, что ранняя бронза, вот раннее государство заканчивается где-то в районе 1800 года. Да, и вот именно с этого времени, 1800 год до нашей эры, и происходит постепенное усиление значимости культурной, социальной, экономической северных районов. И вот следующий этап в древнекитайской истории, средний бронзовый век, 1800-1300 год, это как раз время, когда на Великой равнине и на, в областях, в первую очередь, к югу от русла Хуанхэ, и формируется уже государство, и связанное с предками современных этнических китайцев. И здесь очень важный вопрос уже типа этого государства, да, потому что бассейн Хуанхэ — это зона умеренного климата, и здесь основные монокультуры — это проса, да, и всевозможные ее разновидности. Вещь не очень вкусная, не очень калорийная, да, но другого ничего не растет. Пшеница появится позже, то, видимо, на тоже на том же самом Шаньдуне. Поэтому здесь складывается совершенно другая социальная структура и социальная внутрисоциальные отношения между властью и обществом. Да? Это зона рискованного земледелия. Здесь власть опекает, да, общество. Uh-huh. И деревня просоводов — это совсем не то, что община рисоводов. Uh-huh. Да? И вот государство должно что делать? С одной стороны, собирает налоги, да? С другой стороны, крестьяне должны работать на общественных работах для государства и, если надо, комплектовать армию. Да, и вот северное общество, оно очень легко мобилизуется в этом плане, и государственные структуры там более в этом отношении, наверное, устойчивы, и за счет этой особенной связи с крестьянством и более сильные. Да, ну и кроме того, действительно, уже к шанскому времени, к 1300 году, мы видим очень интересный феномен. Шан становится самым сильным государством в Восточной Азии. И
а за счет чего? Казалось бы, у них там, ну, вот этого основного ресурса как меньше,
да.
Я имею в виду просто.
С одной стороны, да, это очень важный выгодный. И до конца еще сразу скажу нерешенный вопрос. Здесь нужно есть о чем подумать. Но совершенно другие мобилизационные возможности и потребности общества. Да, здесь, чтобы выжить людям и чтобы сохранить власть носителям власти, нужно вот создавать очень прочные структуры. И количество земель, пригодных для земледелия, есть гораздо меньше. Да? И кроме того, рискованное земледелие в том, что разлив реки, поля будут затоплены, да, саранча, засуха, там, всякие непредсказуемые погодные аномалии, да, резкие заморозки, похолодания и так далее, они создают совершенно иной образ жизни. Да, и вот именно здесь, видимо, и в поздних государствах среднего бронзового века, вот в районе города Джанчжоу и потом в Шан, там возникает потребность кормить людей своих, да, как вот Рим, да, он должен был расширяться, захватывать в ходе пунических войн, напомню, да, аграрные очаги, это и восточная часть испанского побережья, да, это начало первой пунической войны, помните, это Сицилия, да, и вот соседние Сардиния и Корсика, да, это потом, естественно, да, северная часть Африки, Карфаген, да, и заканчивается история Республики Рима, это захватом Египта, самого крупного аграрного очага. Напомню, что потом, да, предпринимались уже в римской, в имперское время, в III веке попытки захватить Месопотамию, да, но они ни к чему не привели, потому что там Древний Рим столкнулся уже с раннесредневековым, извините, государством сасанидов, и иранцы дали им отпор. То есть это потребность, да, государство вот в таких условиях, она для того, чтобы существовать, она должна расширяться и, грубо говоря, ну, грабить, да, своих соседей, вывозить и просто, да, оттуда продовольствие, чтобы обеспечить им свое население. Хлеба и зрелищ, да, и вот север отчасти, да, это опять, в очень утрированной, упрощенной форме, это один из компонентов специфики структуры северного государства в бассейне Хуанхэ.
То есть получается сейчас, вот опровергните меня, а вот эти населения умеренного пояса, они как бы хуася вот эти, собственно, они заимствовали идею, что ли, государственности там вот, где она развилась на юге, в субтропиках, где там удобнее ей возникнуть, а потом они ее развили гораздо шире просто за счет того, что им нужнее было, что ли,
ну,
более тяжелые условия жизни.
В значительной степени, да, это какая-то общемировая универсалия, так развивается государственность уже на следующих этапах после раннего государства, в самых разных частях света. Действительно, здесь, если говорить вот о следующем периоде средней бронзы, то здесь ключевым становится этнический процесс, да, возникновение хуася, то есть предков китайцев. И здесь я уже упоминал про культуру Шицзяхэ, про ее вот такую северную экспансию, да, в южные притоки Хуанхэ, река Лу, Суншаньский очаг, это современные города Джанчжоу и Лоян, очень известные места, вот монастырь Шаолинь, да, такая точка отсчета. И это северная зона расселения хмонгов, носители вот эти южной культуры. Да, она уже фактически впритык к зоне умеренного климата. Но в то же время, да, шел очень важный этнический процесс расселения и синотибетских народов. И вот по их восточная ветвь, да, как раз и расселялась очень широко в бассейне Средней Хуанхэ, заселив районы ее западного притока реки Вэйхэ и вот двигающейся на восток по направлению к Великой равнине. И вот на Суншаньском, да, очаге и на в западных районах Великой равнины произошла эта встреча между, да, между хмонгами, носителями южной традиции, и вот восточными группами синотибетцев, в результате которых начинается очень сложное межэтническое взаимодействие, которое и ведет к возникновению такого явления, как этническая общность. Да, это уже вопрос этнологической теории, и здесь тоже есть свои вопросы, но это такое этносоциальное образование, в основе которых положено сосуществование нескольких народов, да, говорящих на разных языках, имеющих разные верования и так далее, но в момент формирования сложных социальных организаций вынуждены взаимодействовать. Да, и здесь мы видим это и в русской истории, и в европейской истории. Это типичное явление. И хуася, они действительно перенимают, да, основные навыки и государственный, социальный опыт южан, но при этом привносит и свой опыт. И вот эта группа хуася, она очень подвижна. Если она перемещается дальше на юг, там пробуждается ее способность или потенциальная возможность жить в рисовоческом поясе. Если она движется на север, или так, то там усиливается вот эта прасоводческая сторона. И вот как раз первое государство, о котором мы знаем по письменным источникам, Шан, 1300 года, это вот, видимо, такое государство хуася, которое, как мы можем сейчас вот предположить, все-таки элиты, да, еще царская династия была выходцами с юга, носителями южной традиции, но уже живших несколько поколений вот на Великой равнине в зоне умеренного климата.
А, вот даже так, то есть это классическая история возникновения государства, когда элита все-таки иноязычная.
Иноязычная, она, да, совершенно, совершенно точно, инокультурно, но династия же перемещается, когда мы говорим, там, призвали Рюрика, да, или еще кого-то, нормандские государства на территории Западной или Южной Европы, та же самая, да, это традиция, да, Чингизиды, например. Вот, и как раз мы видим, что в период среднего бронзовека и складывается вот эта предыстория, да, государств, которые мы знаем по письменным источникам. И, конечно же, история Шан, да, это совершенно другая история вот в представлениях современной науки. Здесь есть не только археология, здесь есть и письменная традиция, исторические записки Сыма Цяня и там бамбуковых аналов, хроники. Да, и есть совершенно бесценное, уникальное и богатейшее наследие эпиграфики. Да, это гадательные надписи на панцирях черепах и лопаток, или вообще костях крупных, крупных животных. Но надо сказать, что все, что мы видим в Шан, вот все это появилось в среднем бронзовом веке, и мы видим и практику гаданий, да, в более раннее время. Мы видим и вот этот комплекс атрибутов власти из бронзы, бронзовые сосуды, орудия труда, оружие, да, уже вот клевцы, которых стоит отдельно сказать, и многие другие вещи, они формируются вот в среднем бронзовом веке.
То есть, получается, они умели хорошо заимствовать, да, и вот этот вот межэтнический замес, что называется, он как раз и дал вот
да,
этот,
этническая общность имеет сильнейшее преимущество. Оно, общаясь с югом, воспринимает южные вещи, общаясь с севером, воспринимает северные вещи. Да, как в истории нашей страны, общаясь с Востоком, мы воспринимаем восточные элементы восточных традиций и культур, общаясь с Западом, воспринимаем элементы западных культур. Также и здесь, да, только Китай растянут с севера на юг. И вот в Ася оно занимает центр, да, Великой равнины. Оно, и со всех соседей, да, и восточных, южных, западных, северных, они могут воспринимать отдельные культурные элементы, которые и формируют вот этот особый уникальный комплекс этнической и духовной культуры китайской цивилизации.
А уж коль мы говорим вот про Шан, да, Шан — это уже историческая эпоха, да, это уже письменные источники. Ну, то есть, грубо говоря, мы можем поставить точку вот в возникновении первых государств. Коротко можем про Шан рассказать, что оно из себя представляет, собой представляет? А, территорию, административное устройство там.
Сейчас есть такие представления, и тем более последние несколько лет вот совершенно очень такой значительный скачок в изучении надписей гадательного характера и их выявление из них географических названий, их локализации. Сейчас мы можем говорить о том, что если предыдущие государства могут быть соотнесены с ранними государствами нового типа, да, и можно отчасти проследить складывание территориальных государств, то Шан — это уже государство действительно нового типа, но такого переходного характера. Да, в начале в своем, своей истории около 1300 года оно еще имеет элементы вот этого нома, то есть политического центра, да, с деревенской небольшой периферией, но уже вот в середине 13 века и 12 веке мы видим, что Шан очень агрессивно, да, действует по отношению к соседям, и современные археологические раскопки и надписи на гадательных панцирях и костях показывают, что на территории соседних аграрных очагов на Шаньдуне, на Великой равнине, в бассейне Вэйхэ и так далее формировались так называемые анклавы, да, где находились шанские гарнизоны. Да, мы видим там представители знати, да, и их погребения будут те же самые значки рода, что и в шанской столице, например, которые выполняли разные функции. Одна из них, видимо, заключалась в том, что они, защищая местное население, еще часто неолитическое, да, поставляли продовольствие в свою вот метрополию, да, в район шанской столицы. А Шан вообще очень неплохо, район города Аньяна, да, раскопан. Напомню, что это единственное, по сути дела, в Китае, например, очень длительное время раскопки, которые велись на больших площадях, да, и начались еще в 28-м году, и шли до 37-го, это уникальная вещь. И там как раз столица, вот этот дворцово-храмовый комплекс Инсюй, да, в излучине реки Хуаньхэ, он известен, описан очень хорошо, и сейчас там музей, там сейчас совершенно замечательный такой ландшафтный парк, да, где воспроизведены эти дворцы, где есть погребения, да, раскопанные, и, ну, царские погребения сохранились только сама их архитектура, начинка почти не осталась, они были разграблены, да, и уничтожены. А вот, скажем, гробница Фухао, одной из жен правителя Уди, она вот сохранилась в целостном виде, ну и так далее, да.
Но это уже первая империя, то есть они, я смотрю, так щупальца-то распускают.
Слово «империя» я бы не употреблял, да, но это государство, его называют еще такого анклавного типа или сегментарного вида, да, когда есть политический центр, который увеличивается, вокруг которого формируется территориальное государство, оно же включает несколько аграрных очагов, да, но которые прилегают к политическому центру. И дальше идет какое-то безжизненное пространство, да, это могут быть там горы, предгорья, леса, болота и так далее. А за ними еще аграрный очаг, да, вот за горами, с долами, что называется в русской истории. И там вот находится анклав, да, где живет Шан. И Шан интересен тем, что к концу истории, вот к концу XI века, они начинают думать, как всем этим управлять, да. И вот именно там, видимо, и складывается две модели, которые борются друг с другом. Одна — это аристократическая модель управления, которая предполагает, что эти анклавы, да, передаются в качестве уделов членам династии или представителей высшей знати. А вторая модель, и это именно шанское, видимо, ноу-хау, это другая, да, это выгодное царям, когда складывается, формируется служилое сословие, чиновничество, да, в кавычках пока еще, которое служит именно царю и не за земли, да, и за часть налогов присвоения, а за зарплату, да, за вот что-то. И заслуга Шан, может быть, в том и заключается, да, что там начинают формироваться элементы уже чиновничьего управления. А трагедия в том, что в следующий период это все будет не востребовано, да, и будет откат назад к такой, к удельной системе. Но это уже другой период, это западный Джоу.
Ага, ну то есть, получается, именно в Шан начала формироваться эта знаменитая китайская бюрократия.
Совершенно потом... точно, да. А, видимо, элементы ее складываются еще раньше, да, вот в этих государствах на Суншанском Нагорье, Джанчжоу, совершенно там огромнейший город 1400 года, да, и сейчас он очень хорошо сохранился, так называемый Шанчхуан, да, по-китайски. Вот, но о ней уже точно, да, мы знаем по надписям, потому что в них упоминаются отдельные должности, да, обязанности этих людей, их функциональные какие-то возможности даже, да, и так далее.
Ну, следующую эту историю проще восстанавливать, там уже есть политическая история записанная.
Есть политическая история, она еще во многом основана на историческом предании, но если критически отнестись к текстам, то, в принципе, мы сильно можем описать, выделить периоды, да, выделить правление, дать их характеристику, описать политическую борьбу и так далее. То есть то, что составляет вот сок, суть истории.
Спасибо большое. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Марк Юрьевич Ульянов. Мы говорили о возникновении первой государственной территории Китая. Это была программа «Родина слонов». До встречи в следующую субботу. Пока.